Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдейя». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в гостях Алексей Свиридов, режиссер, сценарист, руководитель киностудии «Apostle Films». Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Ну и на микрофонов всем. Сегодня вместе с вами Сергей Платонов и Кира Лаврентьева.
Алексей, ну у нас сегодня удивительный инфоповод. Это ваш спектакль, который вы не так давно поставили по книге «Отец Арсений», издание Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я думаю, что отца Арсения знает каждый верующий человек. Во всяком случае, образ его прорисовывается в сознании всех нас, если мы хотя бы частично прикасались к этой удивительной книге. Кто-то говорит, что образ собирательный, кто-то говорит, что да, действительно был этот человек, отец Арсений. И, кстати говоря, многие молятся за него после прочтения книги, потому что настолько он в сердце врезается, что ты его образ уже никогда не забываешь. Как ваше знакомство с этой книгой произошло? И все-таки, как вы считаете, был отец Арсений или нет? Два вопроса в одном, очень профессионально, да, простите.
Кира, Сергей, да. Я могу, конечно же, ответить на эти вопросы. Мне кажется, что я уже многие вещи для себя проанализировал. И вы, мне очень понравилось, что вы подметили этот момент, что многие молятся за отца Арсения, там, за упокой, да, получается. И, честно говоря, он в моем списке за упокой тоже стоит.
В моем.
И у меня два Арсения. Арсений, которого вот я успел взять интервью на Афоне, это на Карулях, там был такой старец, он прожил в пещере очень много десятилетий, оттуда практически не выходил. И вот, конечно же, отец Арсений. Я молюсь всегда с очадами, потому что для меня отец Арсений, его чада духовные уже неотделимы. Да. И, конечно же, важно молиться, это благодарность. И вот вы спросили, было или не было. Слухов много. Я на спектакле тоже об этом хотел немножко сказать, но времени было не так много, и я поэтому не отвлекал зрителей. Сразу переходили к главному. Вот. Что могу сказать? Что, конечно, я общался и с Владимиром Воробьем отцом, и отцом Валерианом Кречетом, который почил в чине с архимандрит Михаил. Вот, и мы знаем, что отец Валериан, ну, буду говорить Валериан Кречетов, потому что его так больше знают, потому что книги многие написаны именно под этим именем. Вот, он является дедушкой крестной моей дочки, ну, то есть какие-то связи такие есть небольшие, да, и он является родственником Быкова. Ну, он мне говорил, что ударение Быков, не Быков, как ему кажется, а он Быков, Владимир Владимирович Быков. Родственникам через сестру, там, да, вот это.
Мне кажется, я смотрел это интервью, отец Валериан говорил о том, что Быков как раз родной брат его...
Сестры.
Да. Сестры. Они тещи или его?
Там получается это...
Может быть, это не очень важно.
Сестра, да, там Быков – это муж сестры, получается, вот так, если я не напутал там. Ну, там, вот, сейчас я просто уже...
Ну, ладно,
это жизненный узор, нет, это все-таки интересно.
Вот, и, да, и, в общем-то, мы общались очень тоже на тему отца Арсения очень долго, многие. Он мне говорил, что Быков ему говорил лично, что отец Арсений, конечно же, безусловно, был. И что могу сказать здесь как вот режиссер, как наблюдение из всего этого, чтобы у людей не было никаких больше сомнений. Понимаем, что нету там могилы и так далее, так далее. Были даже вот попытки там, ну, не попытки, а были там, делали памятники там с надписями, как вот, как будто вот он здесь вот, да, чтобы, ну, был какое-то место, где можно пойти поклониться со своими там причинами, мотивами. Я видел просто фотографии какие-то архивные и так далее. И могу сказать, что однозначно человек, отец Арсений, был, но, смотрите, мы когда читаем книгу внимательно, мы понимаем, что там сказано, что многие имена изменены, потому что были преследования. И мы понимаем, что отец Арсений – это человек, который берет на себя вообще главный удар, и я думаю, что, возможно, его имя было изменено. Это первое. Вот. Второе, то, что есть рассказы, которые немножко там, ну, присовокупили, там, может быть, там как бы дальний был, и чтобы уже как-то вязать их в канву, как бы хорошие там действительно духовные истории, их присовокупили, там, ну, несколько каких-то рассказов, я понимаю, что, скорее всего, ну, как бы они так, совсем так дальним таким вот, как бы, что типа духовник отец Арсений, да, вот, но, тем не менее, основное зерно, мотор, ядро книги – это отец Арсений. И неважно, если отца Арсения звали другим именем, но, знаете, вот как вот отец Валериан Кречетов, да, почил с именем Схиархимандрит Михаил. И здесь, как бы, можно сказать, что это тоже такое было имя, которое дано было уже, как можно сказать, защита. И оно было дано, чтобы, ну, действительно не подвергать опасности и не отца Арсения в то время, когда еще не издавалась книга, а просто там кто-то читал какие-то первые записи, рукописи. Там, да?
Там же письма был, были,
да,
конечно.
Да, да, да. То есть это была огромная опасность. И логично, что имя было изменено, это первое, да. Но отец Арсений однозначно был. Вот, просто какие там истории туда уже дописали, и я считаю, что это тоже даже не важно. Почему? Потому что, как говорил Сергей Радонежский, единством, любовью спасемся, и мы все едины, по ком звонит колокол, по каждому. И эти истории все наши, мы все объединены, и разделять, говорит, а вот как это собирать, ну зачем это говорить вообще, это ничего не дает. Ну, много всяких легенд, там, кого не возьми, там, полководцев наших, там, Фёдор Ушаков, Александр Невский, и вот вокруг там найдутся какие-нибудь специалисты, которые что-то откопают, это все не важно, важна суть, любовь, важно, что люди отдавали свои жизни, жертвовали, они постигали Евангелие своим деланием, и нам это передавали, мы должны следовать этим примерам, не надо вот заниматься вот этим, ну, вот это, мне кажется, вот кто любит, не буду называть программы, а вот всякие такие вот, ну, там, да, склоки и так далее, это не наш путь, наш путь брать это знамя и нести его дальше. Все. Не уходить в сознание мухи, заниматься вот, вот ты приезжаешь там в какую-то страну, вот у них здесь намусорено, а посмотри, какие у них культурные памятники остались, посмотри, какие люди, как они общаются. Ну, я просто по всему миру путешествовал, видел, ну, очень много культур разных. И действительно, там, возвращаешься какой-нибудь там из Индии, вот у них там то все. А когда люди с тобой делятся там хлебом, там тебе помогают донести, там, довести, там, да не знаю, там ты идешь уже это, у ледника, там умираешь, сил нет, тебя там помогают дотащиться, там водой поделиться. Ну, то есть надо на другие вещи смотреть. Надо смотреть на ценности, на сердце. Какое у этой культуры, у этой страны сердце. Вот туда надо смотреть, а не то, что там, там что-то здесь не так, чуть-чуть тут не так. И оно часто бывает, видите, как, к сожалению, человек развивается. И когда вот достигает какой-то планки, человек часто без веры, без какого-то такого фундамента начинает в этих наслаждениях скатываться. Это какая-то такая, ну вот вещь прям, вот я не знаю, это реально мы идем по кругу вот этому, как в Римской империи пало. Да, у них все было, но они стали потом развращаться. То есть идет наслаждение, потом извращение, отвращение, там вот эти все стадии такие проходят. И вот люди, мы не знаю, мы какие-то вот странные, мы вроде изучаем опыт, читаем историю, все равно идем все так же, идем опять по этому кругу. Но в этом круге даже, в этом круговороте, в этой мясорубке какой-то, да, все равно должны находиться люди, которые будут до конца идти нести знамя любви. И не надо говорить, что мир такой, мир... Вот я вот не люблю эти разговоры, когда говорят, мир сегодня такой плохой. Очень много таких вещей встречается вокруг разговора. Я говорю, да, подождите, если вы даете добро, если вы помогаете другим, вы уже можете сказать, что мир неплохой.
Вокруг
мир
себя просто людей. Построить что-то хорошее.
Конечно, ты сам делаешь, да, эту любовь, и ты скажешь, нет, в мире есть любовь. Я ее сделал только что, вот, и значит, она есть. А тебе кто помог сделать эту любовь? Мы понимаем, кто помог. Вот, не без высших сил. И вот, знаете, вчера я шел, и я вообще мог сегодня не успеть на программу. Вчера, потому что мы сейчас в поездке, киноэкспедиция с молодежью, там ребята-школьники, там 5, 6, 7 класс, и там ребята с ОВЗ, это, ну, ограниченные возможности тоже, и мы сейчас возим там Пушкин горы, там Псково-Печерский монастырь, и мы с ними снимаем маленькие фильмы, там репортажи, и они сами становятся сценаристами, операторами, и потом монтировать помогаем им, и они вот это все погружаются во всю эту культуру, в духовность, через то, что они сами в этот процесс заходят, и они начинают многие вещи очень понимать, и мне приятно, что ты идешь с молодежью, иногда там раз, они дверь откроют, там, придержат, там, что-то помогут. То есть они как-то проявляют инициативу. Я думаю, я вот, ну, как бы в Москве вот так вот там не замечаю, чтобы вот такая как сказать, учтивость, она прям сразу видна в человеке. То есть он воспитан вот по мелочам.
Ты даже мелочи как... все рассказывают да, да. о человеке.
Даже конечно. Когда ты в метро идешь, и человек, чтобы дверь тебя не пришибла, вот, он ждет, ну, пока ты до него дойдешь.
Вот этот момент, да, вот открывают двери и ждут прям.
Главное, самим никого не пришибло.
И ты берешь пример с него,
и вчера, чтобы приехать тут, вот на сегодняшний день я только приехал. Завтра я опять буду, там еще два дня у нас осталось. Печоры там еще мы хотим, там, ну, поснимать там много чего, репортажев. И так далее. Значит, вчера иду просто по дороге, и так получилось, что я поехал на автовокзал, но там автобус только позже был. И я вышел на трассу просто по-простому, думаю, поймаю ли я машину. Ну так, на авось практически, потому что уже не дозвонится, там со связи не очень хорошо. Вот, и я понимаю, на трассе вдруг, ну там, одна-две машины проезжают мимо, и все, там, либо они битком, либо они тут живут, там кто-то остановился. И я понимаю, что я сейчас на радио Верту, может быть, не успею, потому что у меня самолет через 2 часа, а я иду по трассе, я не знаю, меня кто-нибудь вообще возьмет, там 120 км до аэропорта. И я, ну, думаю, все, так что надо делать Николаю Чудотворцу? Все, спокойно, уповая. И вот начинаю молиться, и потом думаю, ну, нет, надо молиться, и все, быть спокойнее и уповать все-таки. И разворачиваюсь, и ей такая, какая-то белая газель такая уставшая. Я думаю... Но вот если она остановится, значит, все хорошо. Если не остановится, ну, значит, меня точно никто не подберет, и, наверное, надо что-то делать уже, не знаю, ну, какой-то придумать алгоритм. И вдруг раз проезжает мимо, я такой, ну, понятно. И вдруг раз останавливается. Ну, я такой, опа, остановился. Не, ну, ладно, захожу. Да, вот подвезли, вчера разговаривали. Человек настолько деньги не хотел брать, такой вот прям, да я здесь просто, говорит, живу, тут работаю, говорит. Ну, как-то вот, я не знаю, вот такие люди, конечно, редкость. И, ну, просто очень душевно поговорили. Думаю, вот такие встречи бывают случайные, вроде не случайные, когда можно поделиться каким-то своим опытом жизни, там, что-то подсказать, там, услышать и увидеть, какую простоту. Вот человек был огромной простоты. То есть я ему говорю, а там есть дача, там, или тот это, я вот, он говорит, да не, вообще не надо, я говорю, не, подождите, надо заплатить. И то есть, в общем-то, встретил такого очень душевного человека
настоящего,
на дороге.
Настоящего человека.
Да, привез в аэропорт, и, ну, вообще такой бескорыстный был, что я даже думаю, ну, как так удивительно просто. И он мне говорил, что всю жизнь там прожил, в эти глубинки, там, молоко, там, корова, там, какие-то, ну, все так думаешь, надо же, живут. Я, кстати, мы ездили в Гдов, еще там маленький город, тоже с молодежью встречались, там 300 километров от Пскова. Ой, нет, 100 это от нас было, от Пушкина горя, там 200 чем-то. Ну, не суть. Я приехал в город, там... топят дровами дома, то есть живут люди и топят дровами до сих пор, и из колодца воду носят. Там только несколько пятиэтажек там стоит, которые там как-то подключили там каким-то процессом, но в основном 80%. И мы сидим, школьники, я говорю, ну, там, с киновоспитанием вот это всякие. Я говорю, ребята, а вы вообще, как бы, кто колет дрова? Поднимите руку, что, ну, они поднимают там практически, ну, там, весь зал там, молодежи. Я говорю, ну, вот, а как мы их заставляем учиться, а они... Они время на что тратят? Колоть дрова сегодня, в нашем веке. Ребята тратят время на то, чтобы наколоть дрова, чтобы согреться, грубо говоря, да, там, ну, сейчас понятно, тепло уже, но тем не менее. И вот какую-то такую вот вчера тоже очень душевность встретили, ну вот, и этому Гдове там еще со священником познакомился, он меня после выступления сразу забрал, говорит, я видел ваш фильм «Мама, я вырасту», так, идемте со мной, я всем школьникам рассказываю, показываю. И пригласил к себе, и я отказался от машины, которая обратно нас везла. Он говорит, я вас сам отвезу. Я говорю, так вам же ехать туда, 250 обратно. Он говорит, ничего, все, поехали. Взял к себе домой, привез. Оказалось, что он живет, там помогает, сейчас скажу, вот Петр Петрович Коновницын, правая рука Кутузова. Ну, понятно, что вы не помните, сейчас генерал. Вот, и он жил там, и вот в этом храме, который вот там, где вот мы были, я почему-то даже забыл, как храм называется. Ну ладно. В общем, в этом храме, можно сказать, что вот родилась, развивалась дочка священника, который в этом храме настоятелем был, и она стала потом женой Иоанна Кронштадтского.
То есть, вот оно как.
Да, то есть там столько переплетений. Я думаю, как так вот пришел? И там этот храм, там начало 18 века, там фундамент был еще 16, там склепы внутри есть, там вот этот генерал, там все он, там плита его, все он там захоронен с женой. То есть... И думаешь, тут никто не ходит вообще. Тут, а там этот, он мне про этого генерала рассказывал с таким упоением, что он же воспитывал детей императора потом, вот этот генерал. Я не помню, там, Александра...
Второго, может быть, второго, Николая вот, Первого.
Не, сейчас скажу, он как раз воспитывал Николая Первого, он вроде воспитывал. Сейчас простите, что я... Ну, это, знаете, это столько информации у меня было, что...
Да-да-да, нам надо сейчас...
Так, давайте возвращаться.
Одного из детей императора.
Вы знаете, я вот слушаю вас внимательно, Алексей, и как-то глубоко прочувствовал вот это ваше
лично
настроение.
Лично я представлял пейзажи в
голове. Любовь к нашей широкой России и ее людям.
Да, в каждом уголочке есть люди, вот эти сердца, и у них 7 приемных детей, там мальчик там инвалид, потом у них была, там умерла одна семья, они взяли дочку, их, которая уже взрослая была, инвалида, жила у них 5 лет пока, ну, до самой смерти. Там, ну, то есть...
Удивительные люди,
люди
да.
Люди там,
да.
Я как вообще думаю, у них самих там, ну, просто
у
там...
У самих нет, они еще другим
они
помогают.
Они просто так, угу. Я думаю, я увидел вот это Евангелие, я не стал, конечно, впрямую говорить, потому что это очень опасно.
Хвалить кого-то возгр... в да, такой
вот,
ситуации,
да. Да-да-да, я вижу их искренность, это какая-то, я просто понял, что это вот путь такой, увидеть таких людей, это, ну, вообще, это ценность не огромная. Это просто неописуемо, я хотел сказать.
Вот так же вы, конечно же, наверное, увидели отца Арсения в книге «Отец Арсений», потому что иначе не могу себе представить, как вы взялись
как вы
за это.
Вообще да, восприняли,
потому что
да.
Вот эту книгу прочитать, ты думаешь, надо спектакль, а как спектакль? Надо фильм, а как фильм? То есть это должно такое быть видение режиссерское, чтобы суметь за 2 часа выразить всю суть книги.
Вот, значит, в 2013 году я начал ходить в приход Акулова, там, где вот служил как раз, был настоятелем отец Валериан Кречетов, а мой духовник был его, получается, его дочки муж, это священник, это зять, тесть, я все время вот эти тоже моменты путаю.
Да, дочки муж, зять.
Зять,
родственник.
Отец, да, отец Игорь Смертин, вот. И мы ходили, отец Валериан приходил на все наши спектакли, то есть я вот тогда как раз тоже ГИТИС там все вот эти вот проходил этапы, заканчивал там, ходил из актерского в режиссуру, вот, и ставил много спектаклей, начал ставить как раз на приходе, там, по «Жития святым», там, очень хорошим Амбросий Оптинский и так далее.
А кто актеры были?
Это прихожане.
Прямо да, их организовывали?
И, в принципе, они многие выросли уже в актерском, хотя это учителя, там, директора школ, там, физики, там, ну, вообще, там, самых разных профессий.
Слушатели программы «Пайдея», да.
Да, и в том году они у меня, кстати, выступали в спектакле «Вега Сити Холли», то, что мы делали, епархиальный. В том году они вот эти вот учителя, вот эти все, они вот 50% это был вот этот состав из нашего прихода.
Так,
прекрасно.
Вот, и да, и они справились. Так вот, и там я вот как раз, не помню, кто мне дал эту книгу, отец Арсений, но там я точно помню, что я сидел с ней и думал над ней, и думал, что надо... Я точно помню, тогда уже зародилась мысль, что надо снять фильм. И вокруг понеслось очень много, там, типа, надо, не надо, где права, где не права, и так далее, и так далее. И эту книгу я просто всю перечитал, там, потом вышло 6-е издание, там. Но вся у меня под карандаш, там, все выписано. Я собрал группу инициативную, мы стали разбирать, ну, я знаю вот закон драматургии, да, но ребята как бы все были как такая фокус-группа, которая понимает, ну, что лучше для человека, чтобы мы вместе могли это обсуждать и, ну, было комфортно вот воспринимать, что я, если идея какая-то есть, чтобы она не была такая тума, да, чтобы мы поняли, что все, да, действительно, вот это сюда очень хорошо ложится, вот эту историю лучше взять, потому что она более драматургична, там, здесь она раскрывает отца Арсения, здесь она раскрывает вот этот путь, надо ли брать лагерь, как много надо брать лагерь или не надо, то есть вот куда идти, чтобы не распылиться и не... Чтобы, в итоге
чтобы суть взять всё.
Да, чтобы взять суть и... В общем-то, много работали. Даже ездили мастер-классы свои вот по разным городам давал, и мы как бы собирал деньги на сценарий, чтобы сценариста уже потом профессионально взять, чтобы он написал. И знаете, взял вначале сценариста, он был неправославным. Ну, он был профессионал, но неправославный. И, в общем-то, он стал писать, и я говорю, а что ты пишешь, подожди. Он говорит, ну как, здесь по драматургии другие нас как учили там во ВГИКе, что вот отец Арсений в лагере, он хочет оттуда сбежать там и уйти. Я говорю, подожди, ты запутался. И я говорю,
не
его,
в этом суть.
Его, как бы сказать, духовный путь в том, чтобы освободить людей из рабства греха, как бы вернуть им да. надежду. Ну, потому что они, представляешь, они просто в этих лагерях, они же ноги очерствляли, там ожесточались. Это очень страшное испытание. И он, его, как бы сказать, он же пишет даже, что когда многих выпустили, а он еще остался там, что у него уже такая какая-то даже тоска приходила, потому что он не знал, что делать, потому что его вот этот вот труд духовный, его как будто у него отняли. Я говорю, ему не важно было выйти, ему надо было выпустить людей из греха.
Ну, то есть... Да, тут духовным зрением смотреть надо, конечно.
Да, и он, в общем-то, да. Мы здесь не сошлись никак. Он говорит, да нет, нам сказали, что надо из тюрьмы выбегать, из лагеря убегать. Я говорю, да нет, ты не понимаешь. Это... И в общем-то мы разошлись, и в итоге там я уже сам там стал доделывать, и И потом вот пришла мысль, да, вот недавно, просто по фильму это сложно все сейчас, где там финансы найти, бюджеты найти. И вот в том году очень хорошо прошел епархиальный спектакль, и вот в этом году думаю, а может быть взять отца Арсения и сделать как раз по сценарию, который вот готовили все. И, ну, все благословили, съездили к отцу Владимиру Воробьеву, там, к сожалению, отец Валериан Кречетов уже почил, но я к тому, что хотелось бы еще поделиться с ним, потому что он тоже, как бы, про эту историю очень, ну, тоже очень так трепетно к этому относился. Вот. И вот попробовали сделать, чтобы... Как, спектакль было сложно перевести. Это сложно было перевести, потому что тут надо понять, что за, там, 1.5-2 часа, там, у тебя есть времени, и... передать всю суть, соль. Выбрали несколько линий героев, потому что в любом случае нам нужны были герои, которые будут отражать как раз вот этот дух отца Арсения. Вот, соединили несколько там еще линий, чуть-чуть добавили. Там, допустим, если идет рассказ про разведчика в одной главе, по другой, я объединил просто там, чуть-чуть добавил к разведчику, допустим, Платона Скорина. И опять про единство говоря, да, что здесь нету никакого нарушения, там, да, что как так, это же как бы эти истории дополняют, но нам легче через одного героя увидеть историю, чем туда накидать винегрет из разных героев истории, и люди просто запутаются и, ну, вот, и не воспримут суть. Нам нужно показать целостность духа православного. Для этого надо, чтобы истории были сквозные и более такие целостные, объединенные героями.
Где можно сейчас посмотреть спектакль? Есть ли такая возможность, Алексей?
Вот мы сейчас начали над этим очень трудиться. Как сказать, сейчас пытаемся на грант подать, чтобы нам помогли с показами, да, потому что по России, там, 9 мая это вообще было бы, конечно, просто...
Фантастикой.
Сделать это, ну, я имею в виду, что это прям попадание, не то что в десяточку, это прямо в 1000% попадание. Вот, и, конечно, хочется его по России проехать с ним, показать его, чтобы люди... Ну, там у нас есть же и молодежная сцена внутри, специально брали вот со школы, где вот это Христосик там, да, над мальчиком издевались. И вот это... Чтобы... Да, чтобы для молодежи тоже там было очень, как сказать, вот это точное попадание, когда мы знаем вот эти буллинги там всякие в школе, да, а здесь мальчик один находит все силы, чтобы отстоять веру, и во время, когда там все за, там, за коммунизм, там, да, вот это все топит, он один противостоял всем, и вот этим взрослым, которые против этого были, и это было очень сильно. И эта сцена, когда она завершилась, сразу раздались большие аплодисменты, то есть народ очень хорошо, зритель очень хорошо воспринял тоже. Да, еще очень важно момент, который не могу не сказать, что спектакль «Отец Арсений», можно сказать, что его рождение ожидалось с 2013 года. И вот произошло вот такое чудо, действительно, родился спектакль «Отец Арсений» на пасхальной неделе, и через 5 дней у меня родился сын Арсений.
Вот. Да, это чудо, конечно.
Вот так происходит.
Поздравляем вас, Алексей, от всей
Слава Богу
души.
За все, и спасибо, Господи, за
Слава
такое.
Слава Богу
то,
за
что
все.
Вот так происходит с нами.
Пайдея.
Дорогие друзья, в гостях у программы «Пайдея» актер, режиссер, руководитель киностудии «Апостол Филмс» Алексей Свиридов. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Мы говорим о спектакле «Отец Арсений», который не так давно Алексей представил широкой публике. Но вот сейчас как раз говорим о том, что хорошо бы его вообще всей России представить, да, Алексей? Проехать с ним, чтобы народ как-то вот прочувствовал.
Может быть, кто-то нас услышит.
Глубинную личность отца Арсения.
Откликнется, да.
Да, мы надеемся, что откликнется и поможет Алексею как-то это популяризировать. Все-таки.
Но это полезно очень это, важно, в общем, потому что...
Смотрите,
там самое главное, я читал отзывы об этом спектакле, который вы провели.
Да, Алексей,
там,
простите, там, эмоций много.
Да, и там мне очень понравилось, что недостаток только один, да, вот, что где еще посмотреть, нужно чаще. И самый интересный отзыв, который я считаю самый ценный о вашей работе, это то, что я пришла на спектакль и понимала, что это не мой спектакль, я не целевая аудитория, но мне очень понравился, я хочу еще раз где-нибудь его посетить. Так что вот
то
это...
такая миссионерская,
откликнулась. Откликнулся какой-то история, человек, который, да, видимо, не совсем наш, что ли, как будто бы, ну вот откликнулся.
Знаете, я вот тоже по обсуждению после спектакля, там многие писали, звонили, понял, что книга «Отец Арсений», как ни странно, сегодня, ну, назовем это таким светским словом, стала терять популярность если соотносить это там 70-е, 80-е, 90-е.
Потому что успокоились чуть-чуть, да?
Да, как бы больше переключились там на другие чтения и так далее, как бы, ну, она как будто бы тяжелая, так, ну, зачем?
Ну, да, вот, как позитива уже, больше хочется,
уже никто,
как будто,
да. Да, ну, как бы уже так не стал, ну, может быть, не знаю, там, почему заинтересовался, но я понимаю, почему. Это вот опять то, что мы начинали разговор, что чем, как бы, лучше живется общество, тем, как бы, реже он задается вопросами глубокими.
И тем не хочется даже, не то, что...
Ну, да,
не хотят даже думать об этом.
Мне тоже кто-то говорил, ну зачем на пасхальной неделе там делать отец Арсений, грузить людей, это же так сложно. Я говорю, а тот катарсис, который был в конце спектакля...
Разве он не пасхальный?
Он
Христос воскрес.
Он единственный, да. То есть такой пасхальности, вот это ощущение, вот этой силы, что человек с Богом, то есть он может пройти даже вот это. И это, конечно, огромная сила, и там, ну... Ну, что как бы люди там сами расскажут, пишут и так далее. То есть я к чему говорю? То, что книга «Отец Арсений», на мое удивление, стала действительно терять, ну, вот этот, как сказать, масштаб прочтения. Да, ее уже там меньше стали читать, даже православные, я удивился. Говорю, как так? Говорит, ну вот не святые, святые, да, знаем, «Отец Арсений»
вот
уже нет.
Я начал читать. «Отец Арсений».
Мы как раз перед программой говорили, вот, дорогие наши слушатели.
Меня.
Сережа начал читать «Отец Арсений». Он сказал, что когда читаешь, есть очень четкое ощущение, что это не какое-то зацементированное прошлое, а что это может повториться. Это не палеонтологический
это,
музей.
Знаешь, почему? Мне
всё-таки
проще это
воспринимать,
потому что у меня так немножко историческое образование.
Да слушай, какое
поэтому
бы ни было образование,
я понимаю
коммунистические
эпоху.
Времена были вот еще
недавно.
Многие
этого не понимают, понимаешь. Mm-hmm. Я все-таки знаю контекст исторический, и для меня это очень оживает.
Да,
вот
это очень
важно. Да, очень важно, что если мы сегодня не будем... А ведь, ну, почему говорят, что зачем на пасхальную неделю ставить тяжелость? Но он не тяжелый на самом деле,
он
глубокий, но вот это слово «тяжелый» сюда не подходит. Даже как «Я, мама, я вырос», мы делали когда фильм. Я говорю, мы его будем делать не тяжелым. То есть он должен быть как история, глубоким. Но слово «тяжелый» — это, наверное, когда люди не умеют драматургию перевести там в визуальный язык и просто вот грузить чем-то тяжелыми фактами. Это не надо делать.
Ну, когда правда, разве тяжело? Вот. Бывает она тяжело, но...
Да. Ну и, да, страстная неделя, она не тяжелая.
Если мы будем, если мы будем лишний раз бояться, где-то чуть-чуть напрячься, послушать такую историю, то в будущем, как бы, ну, что останется от нас, от наших детей, в том плане, что мы будем такие рафинированные,
слабеем.
Такие, как,
мы слабее,
как белый это. Сахар такой, да, сладкий и бесполезный, только, наоборот, даже вредный. И, как бы сказать, ну, ничего хорошего мы не сможем передать, потому что мы, как бы, еще воспитывались там, мы помним ветеранов. А да. Сейчас молодежь вообще не знает, кто такие ветераны, кто это там. Они сейчас остались только живые сыны полка. Вот я там знаю одного. Но это просто единицы.
А вот мы застали. Вот я, вот мои я дети уже не застали и не застанут никого.
Мы ходили на парады с ветеранами, я помню.
Да. Мы слышали этот звон медали вот этих, когда в класс приходили и рассказывали.
Я чуть младше, я вот еще помнил, где они живут, и меня учительница, классный руководитель отправлял, чтобы я, да нет, они приходили, они еще ходить могли. Вот я вызвал их в гости в школу. Их было 3-4, там 5 человек.
Да, вот. Поэтому
а как?
Это очень важно, чтобы на вот такое произведение, как «Отец Арсений», чтобы его смотрели, воспринимали молодежь, потому что, ну, книжку прочитать, вот многие после, вот очень отзыв был популярный, что мы прочитаем теперь книгу «Отец Арсений», потому что, ну, прямо вот, хотят дальше продолжения.
Вот я сейчас только что вот это сказал, прочитаю эту книжку.
И во многом благодаря как раз
спектакль, он помогает как бы так прикоснуться к этому материалу, к этим судьбам, к этому духу, который вот отец Арсений нес, что ты не можешь не переживать этот момент. То есть слезы были там во всем зале, как бы, да, потому что вот они сопереживали. И вот это сопереживание это и есть момент очищения, знаете, вот как катарсис, да, вот когда ты чувствуешь и ты очищаешься, потому что ты переживаешь это с героями. Как Достоевский говорил, в горе человек совершенствуется, но это не значит, что ты должен тащить это горе постоянно, и как бы, ну, совершенствование это когда ты горе пережил, правильно его воспринял, и в связи с этим ты увидел, что мир, ну, как сказать, увидел реальность этого мира, вот эту духовность увидел, ты увидел эти трудности в другом ключе. То есть вот я смотрел на эту семью, да, вот священник, то, что я говорил, и я думаю, ну, вот они на все как-то так по-другому реагируют, на все как-то по-другому смотрят. Они говорят, ну, значит, вот Господь вот так, да, то, ну, вот значит, для смирения нам надо. И я не увидел ни разу раздражения у них. Вообще, то есть в этой семье, хотя там пришли, когда вот кушать, там все там накрывали.
Это когда вы вот сейчас были в Пскове.
Да, вот Гдов там город ездил, там рядом от Гдова там еще вот это вот поселение небольшое есть. Церквушка, где вот Петр Петрович, генерал вот, Коновницын. Вот, так что я к тому, что горе, оно нам напоминает. напоминает, что радость в сегодняшнем дне, радость в сегодняшнем моменте. И если зачем нам переживать, грубо говоря, вот это горе реально, то есть, ну, я имею в виду, что зачем человек ждет, когда горе наступит реально? А можно просто о нем помнить, чтить, что кто-то дал свою жизнь во время войны, да, там, чтить ветеранов, это время тяжелое, и понимать, что это время, которое прожили те люди, которые ради нас отдали свою жизнь, оно стоит того, чтобы сегодня мы их поминали, и чтобы сегодняшний день мы оценили с точки зрения того, а стоит ли сегодняшний мой день того, что за меня отдали жизнь. Если мы так будем смотреть, если мы так будем воспринимать сегодняшний день, а у нас только сегодняшний день всегда, то мы по-другому будем, мы меньше будем вот эти какие-то склочные там разговоры, какие-то пересуды, какие-то, не знаю, там, ну, то есть уйдет вот эта шелуха, вот эта ненужность вся уйдет. Мы увидим, на самом деле, что реально нужно для нас, для спасения. Только одно — любовь, которая проявляется к ближнему. Все, больше вообще ничего не нужно. И этот день благодарить за него просто изо всех сил, как ты проснулся, что у нас еще один день жизни, еще один день возможностей что-то сделать во славу Божию другим людям, которым, ну, нужно. И это просто твои ближние могут быть, родственники и так далее. Вот.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера». У нас в гостях актер, режиссер, руководитель киностудии «Апостол Филмс» Алексей Свиридов. Мы очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Пайдэй». Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэйя» на радио «Вера» продолжается. В студии «Светлого радио» актер, режиссер, руководитель киностудии «Апостол Филмс» Алексей Свиридов. Мы говорим о спектакле «Отец Арсений», который не так давно был представлен Алексеем, о книге «Отец Арсений» и вообще о значении этой книги в наше время. И позвольте спросить, Алексей, о воспитательной все-таки функции, несмотря на то, что это звучит довольно пафосно и высокопарно, но реально ли сегодня все-таки влиять на умы молодых людей через искусство?
Ну, я всегда обращаюсь к практике, к опыту. Как режиссер, я вот, ну, допустим, позавчера разбирал спектакль в Пскове, да, там с молодежью. Я говорю: так, про что снимаете? Тут про святых, так и так.
А молодежь местная?
Нет, наша. Вот мы привезли там из Москвы, из регионов тоже. Ну, это разные. То есть. И я говорю: давайте конкретно, по сути, нам надо передать суть, деятельность человека, там, святой и так далее, кто что хочет, почему не может, да, вот, действия, драматургии. И именно это помогает людям воспринимать произведение не как красивый звук. Вот когда говорят: мир должен быть хорошим, давайте будем лучше, давайте вот так и так. И как бы вот такие лозунги, они не работают. А молодежи мы говорим: вы должны стать хорошими, приличными, там, прилежными, себя ведите хорошо. Это не работает. Я работаю уже, сейчас скажу, с 2000 года примерно с молодежью, а потом уже более плотно с 2007 уже там и театральные студии, и в школах обычных, и мастер-классы, и потом увидел вот эту универсальность, вот это воспитание, что я начинал со школы, и в школе, когда мы говорили, я всегда говорил про духовные ценности, в каждом спектакле мне неинтересно там это, ну, просто так ставить спектакль, я всегда заворачивал туда характер, откуда, почему, там, Онегина там несколько раз ставил, то есть это такие, конечно, сильные произведения, там, по Достоевскому много, и вот молодежь после наших спектаклей, которые вот мы учились там, я имею в виду, что там учились там актерскому мастерству внутри и так далее, переставали курить, ругаться матом, там про пить я молчу уже, про все эти, да, менялись как-то мысли в правильную сторону, переставали, там даже заикаться кто-то переставал, потом приходили через много лет, я даже уже забыл, ну, там, помню, там, тут, ну, много студентов, школьников было, и приходили, говорят: вот вы тогда вот делали спектакль, вы меня взяли на эту роль, я же потом, говорит, поверил в себя. Я, говорю, сейчас там помощник депутат, но это был уже тоже, я не знаю, может, он уже и депутат, не знаю. Но не в этом суть. Я к тому, что он был, там были многие люди, даже вот отличники были, но зажатые ботаники. И они ходили, их школу не видела, они как серые мышки. И потом, когда вот один из таких мальчиков вышел там в роли Городничего, и весь зал просто лежал, держась за животы, просто от смеха, от того вот этого, такой, как сказать, энергии. Я помню, стоял папа рядом со мной, его, я увидел реакцию папы. И у него, знаете, вот слеза такая, знаете, наворачивается, и он так смотрит, И вот в этом взгляде было вообще все. Я просто понял, что не напрасно этим занимаемся, потому что
отец исправляете, увидел... возможно, чьи-то ошибки в этот момент, наверное.
Ну, не знаю, ну, то есть...
Раскрытие,
да, вот это произошло. И вот, и причем очень много ребят, также вот мы делаем там упражнения всякие, есть на доверие, там, через драматургии какие-то вещи, через персонажа, на урок литературы мы разбирали. И ребята открывают очень многие болевые свои точки, и они все как 80, наверное, 90 даже процентов связаны с родителями. Я не знаю, что происходит, почему. То есть болевые точки у детей – это какие-то проблемы с родителями. То есть какой-то конфликт, непонимание, там что, ну вот, и можно было книжку издать, просто она была бы, не знаю, какая-то эта книжка самый большой ужастик бы для меня был, потому что, ну, именно если издать ее, потому что то, что мне рассказали дети, я думаю, вот просто я думаю, это что, такие дети? Ну, мне попались такие дети в театральную студию там, или там в школе, или это сейчас
или
повсеместно?
Это
да.
Скорее всего, нет.
Хотя там вроде образованные ребята были. И вот я понял, что если мы, ну, вот искусство – это то, что помогает детям снять фокус с них и назидательный плакат убрать в сторону, а начать говорить как друг, как команда, как мы единомышленники, рассуждать.
Слушайте, Алексей, ведь это очень интересно. Сейчас же эпоха детоцентризма такая явная. Все психологи говорят о том, как нельзя травмировать детей, а дети, получается, все так же травмируются, как и в трудные времена.
Духовный труд – это единственное, что помогает ребенку вырасти человеком. Как этот духовный труд будет формироваться в семье, в школе, в социуме, там, в общении, это мы можем отдельно просто говорить. Но вот отсутствие духовного труда и потирание попки родителями в течение вот всей юности, детства, я просто видел эти страшные истории. Потому что очень много как бы, взаимоотношений там, по работе бывает с людьми, которые там есть возможность там, как угодно там, ребенку чуть ли там, не там, купить там, любой автомобиль или дом. Но жалко этих детей просто, потому что вот как пелось в одной песне, их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Это сам для человека вот этот момент, он очень опасен. Если он не понимает, ради чего трудиться, преодолевать, достигать, где он начнет совершенствоваться, тогда все. Мы, ну, считать, что вы погубили человека. Потом, конечно, там кто-то на своих шишках, там, коленках, царапинах там как-то вернется, но, к сожалению, часто бывает уже поздно. Поэтому здесь это отдельный вопрос.
Страшное дело.
Ко мне, когда на мастер-класс приходят психологи, они все проигрывают в дебатах, потому что они, я говорю, вы на каких методиках мне сейчас рассказываете законы? Там это люди, которые болели, как правило, чем-то, какими-то психическими отклонениями, и они создали вот целую методику. Можно многих вот проверить как раз, у них у всех там, ну, свои какие-то там отклонения. Я говорю, я вам рассказываю просто закон драматургии. Закон драматургии – это раскрытие того, почему человек там, мотив его, да, почему он так поступает. То, что я доказываю, что у нас у всех стереотипное мышление. Я доказываю это прям, не говорю на словах. Я доказываю, что у нас у всех огромное эго. Я говорю, что с ним сложнее всего работать. Я доказываю, что мозг является автономным существом в нашей голове, которое забирает нашу жизнь, и мы говорим, время летит быстрее. Да нет, ты уже не живешь, живет за тебя твой мозг, и делает все автономно, ты уже не видишь времени, потому что за ощущение времени отвечает мозг. И твое взаимодействие с мозгом напрямую отвечает за ощущение времени, скорости. Ну и так далее. Там очень много каких-то моментов скрывается. Я объясняю, прямо показываю ситуацию, показываю короткометражные фильмы, там, так далее, ролики. Я объясняю, как что работает. И человек начинает, ну, просто понимать. И я уже не раз говорил, не знаю, может быть, здесь на эфире говорил, есть формула эгоизма, по которой мы можем понять все наши проблемы. Просто вот у вас есть какая-то проблема, вы с чем-то недовольны, вы хотите поссориться с кем-то, вы хотите прогневаться. Вот эта формула, просто посмотрите на нее, и будет все понятно. Она звучит-то так. Не по-моему. Вот как только не по-моему, ты сразу проверяешь человека, какой он. Вот если хочешь узнать человека...
И какой ты.
Да, посмотри, что значит «не по-моему». Вот для него что это будет, и как он реагирует на «не по-моему». Я тоже смотрю на себя, всегда анализирую. Иногда понимаю, что я не успел с утра настроиться нормально, какую-то суету вошел. И бывает, что несколько раз спотыкаюсь на этом, да, как-то, ну, как возмущение какое-то внутри придет, еще что-то. Потом так, подожди, куда тебя понесло? Так, фух, выдохни, все, успокойся. Все, спокойнее. Даже если люди к тебе там несправедливы, там еще что-то, не надо об этом кричать. Просто, ну, ты можешь пожалеть этого человека. Он же не, ну, как, не то, что со зла, он просто по слабости своей это делает. Зло ведь это слабость, это проявление слабости. Мы же должны это увидеть и любовью накрыть эту слабость. То есть мы должны, то, что такое любовь, побеждай, на эту слабость отреагировать силой любви. И, ну, как бы сказать, не озлобиться. в ответ. Вот это очень трудно. А помочь, наоборот, что-то сделать, это тогда будет самое сильное оружие вообще.
Мы сейчас говорили как раз про то, как вы работаете с молодежью, какие-то рассказывали эти способы, как преодолевать какие-то свои личные зажимы. Вот, и как вы даже привели пример того, как один молодой человек, школьник, когда пришел к вам в театральную студию, как-то раскрылся и на самом деле, ну, как-то себя проявился, даже вот отец так отреагировал. Действительно, есть некие проблемы, когда дети там чувствуют какую-то неуверенность в себе, зажимаются. Это влияет, в принципе, не только на их учебу, но и вообще взаимоотношения с сверстниками и так далее. Вот если такие проблемы возникают у ребенка, когда он действительно немножко ушел в себя, он прекрасно, может быть, все понимает, учится, но чуть-чуть боится, поможет ли ему, например, работа, вот как, например, в театральной студии?
Ну, театральная студия рознь.
Вот. С другой стороны, понятно, что это да, не лечебница,
я вот
да.
Я не знаю,
но...
что делать, потому что, знаете, в чем проблематика самая большая? В том, что очень много профессионалов с отсутствием духовного опыта и вообще понимания.
Угу.
И вот это большая проблема, потому что вот отдадут кружок. А мне говорили такие страшные вещи, что там, ну, в эфире не хочется говорить о таких вещах, что приходишь, и тебя там чуть ли не проверяют, тестируют, какие-то вещи там просят тебя делать. Я говорю, вы шутите, что ли? Ну, это вообще, вот, оттуда просто бежать надо, потому, ну, это, что...
потому что там не воспитывают, там не... наверное, деньги
там
зарабатывают.
Они, да. Они, вот это, там раскрепощение равно развращение.
Да. А вот, раскрепощение, действительно, это очень важно, как правильно
это слово неправильно, понимать. Неправильно.
Да.
Освободиться от эгоизма, как вот Михаил Чехов там говорил, это племянник Антона Павловича Чехова, который вот Станиславскую систему взял, увез ее в Америку, там развивал. Он, я помню, в записи каких-то он говорил, что ты когда выходишь, тебе надо вектор на отдачу, а не на себя. То есть как выходит когда человек, он начинает думать, как я выгляжу, как я говорю, что обо мне подумают. Это вектор внутрь себя, эгоистический вектор, и ты поэтому зажимаешься, начинаешь наигрывать что-то. А когда ты хочешь отдать человеку, вот я пример привожу, ты идешь по переходу, вот бабушка, он хочет кушать, ты яблоко даешь, ты же не будешь думать, так, правой рукой подать или левой? Так, а надо как-то на нее посмотреть, надо как-то подшаркнуть или что-то сказать? Да нет, ты даешь яблоко, ты действуешь. Если так же выходишь на сцену, действуешь, отдаешь что-то зрителю, все, что ты можешь, все, что ты знаешь и думаешь, ну, то, что это действительно благо и польза, отдавай, и тогда не будешь ни бояться, ни зажиматься, у тебя придет свобода. Ты честно, я вот, мне говорят, а вот вы как не бояться выходить на сцену? Говорю, да вы выходите, чтобы отдать, и не надо, действуйте.
А когда ты начинаешь что-то думать про себя внутри, а вот как я выгляжу.
Да,
это же гордыня, по сути, это, своего рода такая.
Так все, конечно, это, ну, если внутрь заходить, откуда да, это да, идет, да. Корень, это гордость, эгоизм вот этот наш. Угу. От него-то все проблемы идут. И он у нас у всех есть. У меня тоже есть, я с ним борюсь каждый день, и мы до гробовой доски будем с ним бороться. Но главное, что надо бороться. И успевать настройки вот эти молитвы на утро, почему молитва очень важна вечером, чтобы ты в правильном настрое начинал и заканчивал, уходил в ночь как бы, ну, с сердцем, которым нету обиды, нету раздражения, нету гневливости, есть как бы прощение, есть самопонимание, что ты не так сделал, да, там, то есть, ну, как бы какую-то вот ситуацию, и должен знать всегда, что как бы ты ни пал, ты должен всегда встать и благодарить Бога, что Он тебе дает возможность еще раз встать и еще раз пробовать совершать вот это дело любви. Насколько ты можешь, насколько умеешь, насколько это в твоей профессии и так далее. Ну вот про миссию тоже я студент. У меня же обучается, на самом деле, от школьников до топ-менеджмента, до руководителей компании. Ну, я имею в виду, приходят, там, мастер-классы берут, там, или индивидуально бывают занятия, когда время просто мало на это. Вот, и все как бы идет к тому, чтобы просто научиться вот это отдавать по действию, там стихи читать, вот у меня ставил много спектаклей со стихами, стихи вообще мало кто умеет читать, потому что все начинают читать рифму. Та-та-та-та-та-та-ти-та, та-та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, садись, пять. Вот.
Слава Богу, ты выучил.
Да, а как бы рифма держит, рифма забирает энергию, а я говорю, а вы наоборот поломайте рифму. Она все равно никуда не уйдет, она не денется никуда, это секрет. Но ты должен идти против нее, ты должен идти в смысл, ты должен идти в действие, ты должен идти в драматургию. И вот у меня вот... тоже вот одна студентка, она хотела, мы сделали с ней там уже несколько спектаклей по стихам как бы ее, и стихи, конечно же, были классиков. И все отзывы были, а как это так, вот так читать стихи? То есть ее потом уже стали приглашать на такие светские раунды какие-то, не знаю, как это. Ну, то есть вот это действие, когда Ну, то есть оно как бы сегодня его вообще практически нигде нет, потому что это трудно действовать. Ты должен понимать, что ты читаешь, ты должен осмысливать, ты должен это чувствовать сам. А вот проблема в чем, что, и вот опять возвращаясь к этим театральным студиям, что люди, которые их организуют, зачем их они организуют, что они хотят?
Ну, это бизнес, наверное.
Вот в том-то и дело, что вот, да, а как бы, ну хорошо, зарабатывать деньги, это нормально, но вы должны, всегда должно быть два крыла, профессиональное и духовное.
Зачем, то есть
профессиональное,
да? Чтобы
это,
что?
Да, да, профессиональное – это то, что дает возможность, в том числе, и заработать деньги, но духовное должно быть обязательно, чтобы в этом был смысл, чтобы в этом была правда.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в гостях актер, режиссер, руководитель киностудии «Апостол Филмс» Алексей Свиридов. У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Алексей, вот еще интересный момент. Хотела у вас спросить, что вы думаете об этом. У людей творческих профессий не секрет, что есть некая болезнь. Я не говорю только про актеров. Она есть и у ведущих, она есть и у журналистов.
Это звездная,
каких-то,
что ли,
да, не совсем звездная, нет. Быть в неком образе. В таком, знаете, вот...
Или наоборот, таком... недораскрытие.
Да-да-да, знаешь, какой-то некой такой театральности, и в какой-то момент ты становишься...
Заложником
этого образа.
Но это быть, а не казаться, вот к этому вопросу.
И снять его очень тяжело. И я даже видела людей, актеров, которые вдруг поняли, что они в образе, и они стали как бы пытаться быть... Решили быть естественными. И такое ощущение, что они и естественность тоже играют. То есть это некая болезнь. Болезнь, на самом деле, очень страшная с точки зрения духовной. Святые отцы говорят о том, что это такое вот лукавство, иллюзорность, что мы сами себя теряем за этим образом. Потом мы и хотим найти, а найти-то некого.
Но тут даже не к актёрам.
Вот тут, конечно,
это
беда.
Каждый человек, мне кажется, переживает похожие ощущения.
Ну, это, конечно,
каждый
же, смотри,
человек, конечно. Но просто у актёров больше искушения.
Известность, да, это дает определенную власть, и это слава, известность, это огромнейшее искушение.
Тщеславие просто.
То есть это же огромнейшее искушение сказать, что типа это меня это не коснется, можно только тогда, когда ты пережил этот момент. Но я помню, что мне было от этого плоховатенько, мягко говоря, потому что я когда снимался в одном сериале много лет назад, на Первом канале он был, и я помню, ну, вначале как бы вроде бы прикольно, когда ты приходишь в магазин, там тебе говорят, о, это же вы, это, ничего. Потом раз, я еще раз, потом ты приезжаешь, я помню, приехал на пляж там куда-то на море, идешь там в шортиках, там тебе начинают лезть с этими камерами, там можно сфотографировать. Да что ж такое, да это уже неудобно. Дальше еще больше. Прихожу на Зачатский монастырь, ходил, вот это мой первый храм, который я начал ходить здесь в Москве.
На Остоженке,
На Остоженке, да, это вот я когда из Питера сюда переехал. Ко мне подходит женщина, вдруг на меня смотрит, я думаю, что я ей плохого сделал. Я прям вижу, что она, ну вот, и она что-то меня прям отводит в сторону, говорит, как вы могли, я такой, что я мог, как вы могли его убить? Подожди, вы про что говорите, про кино, что ли? Да, вы играете этого мерзавца, как он... Я такой, фух ты, господи,
бедные,
я уже думаю, я уж испугался.
Мерзли кино тоже можно придумать.
Да. Значит, хорошо играли, Алексей, да, значит, вам поверили.
Ну, понимаете, в храме, а потом просто, когда уже в Израиле приехали, я помню, и пошли тоже там уже в святые места, и там уже, когда начали подходить,
господи,
я думаю, помилуй, все.
Это уже, конечно,
я
да.
говорю, это перебор. Я понял, что это очень неприятно, на самом деле. Это вообще неприятно. Конечно, нельзя там ругать на людей, говорить, там отстань с меня своими автографами, там. Ну, тогда я просто знаю много случаев, когда просто со звездами много работаем. Вот, но я понял, что это некомфортно, это очень тяжело.
Я вот почему спросила, Алексей.
Про штамп, давайте вернусь к штампу,
да,
Кир,
да, да,
потому
да.
что штамп вот этот, действительно, это маска, которую человек берет, когда он играет в себя, вектор в себя. Вот то, что мы только что сговорили, да. А если вектор отдавать, ты начинаешь быть собой. Так вот, Петр Фоменко очень правильно сказал много лет назад своим актрисам. В театре было все, кроме вас. И в любом виде искусства... Уже все есть на телеке, на радио, уже все образы есть. Найдите себя, просто будьте собой. То есть найти вот себя – это самое интересное на самом деле. Это просто огромный кайф, когда ты просто вот такой я. И как бы, я не знаю,
это вот если ты... духовная жизнь, должна в этом происходить.
Да, и если ты начинаешь, опять же, действовать, вот мне когда говорят про какие-то секреты, я говорю, да есть секрет один – действие. На самом деле актер переводится как действующее лицо. Первый акт. Это первое действие, второе действие. Помните, везде нам это слово подсказывают, но никто его нормально не понимает. Его очень трудно взять. Я со студентами работаю, они говорят, как это интересно, ну как это непросто. Которые, причем там вузы даже заканчивают, иногда думаешь, ну как-то. Вот. И здесь вот этот момент с вот этими штампами, это от чего? От того, что человек много работал в себя. То есть я, как я выгляжу, как я говорю, как я там артикулирую. Все. Ему не надо ничего искать, ломать. Ему просто надо начать действовать для людей. Как только ты начнешь действовать для людей, как только ты начнешь отдавать какую-то пользу, смотреть туда, вектор туда, не задумывайся о себе, ты просто станешь собой, как ты можешь. У тебя твой будет естественный там тон, баритон, как ты хочешь, там, ты можешь говорить там на опоре, там можешь как угодно. Тем не менее, ты должен быть собой. Как бы,
и в этом сила твоя будет.
Это огромная сила, это просто потенциал еще огромный, потому что ты не тратишь ресурс на думать о том, как я выгляжу, как я говорю, и зажиматься. Вот этот зажим, он все равно будет у этого человека, который с маской на лице ходит, он заложник, и это просто, я не знаю, но мне так жалко их жизни, потому что они живут не своей жизнью, они живут уже под образом, который их воспринимает аудитория, и они стали рабами этой аудитории. Да ну, эти подписчики там, эта аудитория, я имею в виду не в плохом смысле, что мне эти люди не важны. Я к тому, что это аудитория для человека, как, знаете, когда люди со сцены, актеры, певцы говорят, я вас люблю. То есть, а он говорит, я вас люблю, когда они ему аплодируют. То есть, он любит свою славу. То есть, в этих словах есть, я вас люблю, да, я тоже вас люблю. Потом он выходит, к нему подходит один из этих зрителей и говорит, а поставьте автограф, слушай, отвали, мне вообще сейчас не до тебя, и уходит. Я просто говорю реальный случай. И вот это про славу. Я люблю вас, потому что вы мне даете ощущение славы, вы меня наслаждаете. То есть, человек любит свое наслаждение. А если ты хочешь сказать, я вас люблю, иди и правда делай что-то для людей.
Алексей, я бы хотела просто, да, завершить мысль свою все-таки. Почему спросила у вас? 24-я ступень лестницы, если я не ошибаюсь. Либо 24-я, либо 26-я. Она лестничника, она говорит нам о кротости и о лукавстве. Он ставит это как антагонисты на одну ступень. И он говорит, что лукавство, оно практически не дает, не практически, а полностью перекрывает вход в нашу душу кротости. Это мирное, прекрасное, Божье состояние смиренное, о котором говорят многие святые отцы, которые мы просим в молитвах, которые Господь нам говорит в заповеди блаженства. Вот эта кротость, она необходима для спасения души. И лукавство, оно во всех его формах. Будь то коммуникационная какая-то там вот вежливость, хитрость какая-то, будь то хитрость, когда ты прикрываешь свои слабости, будь образ, о котором мы сейчас с вами говорим, все что угодно. Лукавство, у него масса разных масок, оно перекрывает вообще вход добродетелям в наше сердце. Это до такой степени страшно. А один авторитетный духовник сказал, что вообще, в принципе, образ, когда ты даже благочестивый образ, самое страшное, на себя надеваешь, типа такой это вот
прелесть,
верующий. Да.
Такая.
Прелесть, ты веру можешь потерять. Да. Представляете, насколько это страшно. То есть, теряя себя, мы теряем Бога, потому что Бог-то внутри нас. Мы же там с ним встречаешься. И самопотеря – это очень
когда
страшная
ты не можешь
вещь,
о себе смысле. Рассуждать сам с собой.
Ну, вот ты не знаешь просто себя, ты не можешь находиться под своей
ты
кожей.
Просто ты потерялся.
Все время в образе.
Да. Потом,
и вот,
как
во...
ты потом
да.
поисповедуешься, простите, если ты вообще ничего не понимаешь.
Вот, опять же, по книжке.
Ну,
поэтому я и спрашиваю вас, Алексей, как актера, как режиссера, как человек, который с искусством связан, который детей воспитывает через искусство. Все-таки как, занимаясь искусством, не уходить в эту образность, в эту вот личину, эту иллюзорность о самих себе?
Ну, я как бы это уже, Кир, да, сказал. Это правильно, что, в принципе, есть такой метод винчивания, когда ты... Когда одного старца спросили, а что вы одно и то же говорите? Он говорит, так а вы же до сих пор ничего не делаете.
Именно так.
И здесь как я понимаю, что я могу повторить еще раз, что, как бы сказать, чтобы уйти от этой вещи, тут надо просто действовать во благо других людей. Во благо других людей. То есть я вот как раз на мастер-классе, мое первое особенно занятие, когда заканчивается, да, вот там я разбираю такую, пишу структуру и ее сравниваю с жизнью, потом с днем сегодняшним и с сегодняшним занятием, да, потом я разбираю, что в конце жизни человек о чем подумает, и что для чего вообще, как бы, ну, что лучше сейчас это подумать, а не когда ты будешь действительно там за секунду, там за минуту до перехода в другую жизнь, потому что там ты уже ничего не изменишь, а сейчас, если ты этот момент просто представишь четко, ясно, ты скажешь, у меня есть время изменить. Вот это очень важный момент.
Да.
Но чтобы это произошло, ты должен это почувствовать. Почему важна эта эмпатия через искусство? Потому что люди переживают эти моменты. Это искусство, да, есть как искушение, есть еще искус как опыт, перевод. И действительно, ты можешь воспринять этот опыт прожитый другими людьми, но ты можешь его тоже сопережить и обогатить свое как бы сердце вот пониманием, что действительно это вот так и так и так, прожить эти все моменты. И исходя из этого, на этом, как сказать, шлейфе переживания, ты, как сказать, твое сердце, оно как бы оно раскрывается, и ты туда можешь положить любую информацию, любое семечко туда кладется. Очень важно не слова передавать, а вот эти переживания, и туда класть правильные мысли. Потому что есть же переживания, ну, как сказать, эпатажные вот такие-то, да, то есть спекуляции. Просто очень вижу много к искусстве, они знают этот закон, они это спекулируют такими вещами, и люди потом, ну, как бы хотят испытывать какие-то ну, как чувства, да, но они испытывают их не по хорошему поводу. Допустим, пример приведу, что... Скажу сейчас секрет очень такой, тоже однажды открылся мне, что... Мы смотрим многие фильмы с удовольствием, и там зло побеждает добро. Как будто бы все хорошо звучит, но зло победило добро. Но там зло побеждено тем же насилием, что и оно оказывало. То есть там добро мстит. И это происходит, ну, не знаю, там, в 80-70%, не буду сейчас про статистику говорить, но очень много известных фильмов строится на месте.
Все-таки добро побеждает зло, но методом зла.
Но методом, угу. Да, мести. И мы такие, вау, он отомстил. То есть мы, не осознавая этого, не понимая, мы сорадуемся мести. Угу. То есть там не то, что говорят, как Евангелие, там, да, там, прости, там, да, там, ударил подносчики, там, и так далее. То есть, или как Господь, когда его распинали, он прощал. А здесь, как бы, если это какое-то кино, там что-то человеком делает, он вдруг встает, разрывает всех, расстреливает, там перерезает, мы такие, фух, все, он победил, молодец, этих негодяев проучил. И мы учимся, не понимая тому вот этому тонкому сопереживанию мести, и считаем это правильно. То есть, понимаете, как сказать, ну, как вот это объяснить, но мы реально сорадуемся мести. Это же антиправославная, антихристианская вещь. Месть. И понимаете, о прощении очень мало фильмов. О прощении. В основном это как круто герой отомстил. И всех победил. И мы такие, вот это класс. И чем я прям, ну, смотрю же, ну, какие-то хорошие качества на драматургии, смотрю, чтобы понимать, что сейчас происходит и так далее. И я вижу такие уже извращенные, классные, ну, в точке зрения кинематографа, талантливые придумки, как вот он отомстил, и что там и ну, там, антагониста изгорел, и другого зацементировали там, и... Я думаю, а что же это мы, если это воспринимаем, считаем, что это нормально? То есть мы, когда чувствуем вот это сопереживание, сорадуемся вместе, мы впускаем модель вот этих поступков на подкорку, на подсознание. То есть в подсознании у нас лежит, что можно так сделать с врагом. Можно ему там все там отрезать, там его там вот так, и вот так, вот
это
так.
Будет
мы считаем, что это нормально.
Да.
Я объясняю это студенту, что понимаете, что... Как вы поступите в экстремальной ситуации, вы не знаете. Но вы можете об этом подумать и понять, исходя из того, что вы смотрите, что вы читаете, что вы анализируете и что вы переживаете. Почему? Потому что подсознание это работает через один язык, через переживания, эмоции. То есть в подсознании, там, где сформирована и формируется в течение нашей жизни модель поведения и реакций, как ты поступишь, когда тебя ударят, как ты поступишь, когда загорится дом, ты о себе подумаешь или другом и так далее, это все формируется через переживания, через то, что мы воспринимаем в подсознании, и там лежит до того момента, пока это не произойдет, и мы не знаем, как мы поступим. Поэтому очень важно, что мы читаем, что, с кем мы говорим, какие темы мы обсуждаем, что мы осуждаем, и когда мы радуемся, ага, вот этих негодяев наказали. И потом мы приходим в храм и видим, как женщина приходит в штанишках, без платка, с ребенком. И мы говорим, как ты без юбки пришла, как ты могла там без этого? Как ты вот еще ребенка привел?
Ребенок твой орет там.
Ребенок твой кричит, все. Да, это как Антон Сурожский, помните вот этот момент?
Да, если ты молишься, дети тебе не мешают, да.
Вот, он говорил о том, что там вот женщина, говорит, вышла сейчас из храма в штанах с ребенком.
Все теперь за нее молитесь.
Да, да. А это же реально происходит. И люди не понимают, что... Человек, который пришел в штанах, женщина, которая пришла в штанах, это самый важный момент, потому что сейчас это либо она первый раз пришла, и она, скорее всего, первый раз пришла, либо она еще просто что-то не поняла, но ей надо как раз-таки сейчас больше, это самый ответственный момент, что ей надо сейчас проявить любовь к ней и помочь ей в этот момент. Скорее всего, это самый важный момент в ее жизни. Я очень много встречал людей в разных конфессиях, и кто-то мне говорил, да, я в православии был, я говорю, а куда ты делся? Он говорит, я пришел в храм, меня как оттуда вытурили, так я понял, что это не моя конфессия. Я говорю, вот так вот.
А есть противоположная точка зрения. У нас матушка, жена священника, мне тут как-то сказала, что когда они искали веру и выбирали в 90-х, куда им там пойти, они пришли в какой-то храм, их там обругали. Они говорят, ну, значит, надо здесь оставаться, раз такое мощное сопротивление. Типа сектанты-то тебя обнимают, целуют, песни поют. А здесь тебе сразу с кувалдой с порога просто
зарежут. На самом деле.
Да, на противоположности.
Здесь они просто, они увидели действительно с... в соотношении с лестью, когда тебе там да, пожалуйста, приходите, ходите.
Лукавство увидели.
Да, такой, да, чтобы потом еще и денег тебя попросить.
Спасибо огромное. Напомню, что наша регулярная беседа об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в гостях был режиссер Алексей Свиридов, руководитель киностудии «Апостол Филмс». Вообще, многогранный человек, можно о нем почитать. Об отце Арсении мы сегодня говорили, о спектакле «Отец Арсений». Будем надеяться, Алексей, что мы его вскоре все-таки сможем посмотреть в каком-то таком массовом
характере. Надеюсь, с Божьей помощью, как-то надеюсь, что люди, да, тоже кто-то захочет поддержать.
Да, объединяйтесь,
друзья. Меня, кстати, тоже легко найти, если что, на, там, или ВКонтакте, там, ну, в общем-то, легко найти.
У вас есть свой сайт, есть, можно в поисковой строке вбить просто.
Да, ну, да, лучше просто, если что, ВКонтакте там строчку написать, там, по-па-па, там, потому что очень многие обращаются иногда, и кто-то поддержать, если захочешь, пожалуйста. Будем рады.
Сегодня еще говорили о том, что драматургия, киноискусство, как может быть ключом к познанию себя. Это очень полезно нашим будет родителям, детям и всем нам.
И помощь в воспитании детей, это, ну, то есть через искусство, через это очень хороший инструмент, и обязательно это пробуйте. Если надо научить, поможем.
Спасибо. Спасибо огромное. До свидания.
Пайдея.